Наступила третья весна после описанных событий. Покуда времени дано повеление пребывать на земле, оно находится в неудержимом движении к своему концу, определенному Создателем. Время то медленно утекает, словно говорливый апрельский ручеек, то отлетает почти незаметно, как опадающие по осени листья, то проносится, будто крылатый невидимый ветер перед грозой. С течением времени происходят перемены в жизни всего сущего. Многие события произошли и в жизни наших героев, отложив сокровенные отпечатки в памяти. Вероника оставила работу в ресторане и уже второй год работала административным директором кулинарного колледжа. За все эти годы она ничего не слышала об Анваре, и душа ее перестала томиться и ожидать чего-то неосуществимого. Она по-прежнему поддерживала дружеские отношения с Лидией, которая всегда оставалась для нее добрым утешителем и советником. Иногда Вероника посещала церковные служения на русском языке вместе с Лидией. Иногда по приглашению Дэвида и Грейс бывала в американской церкви, которая стала для ее сына местом возрождения и крещения в тело Христово. Сама Вероника все еще оставалась мирским человеком, хотя Библия была ее частым утренним чтением. Она любила беседовать с Аделией, когда бывала в гостях у Грейс. Эта мудрая женщина влекла к себе Веронику кротким, поистине христианским характером и удивительной многогранной начитанностью. Веронике нравилась вся семья Дэвида и Грейс, и она была искренне рада, когда Костя сказал ей, что он влюблен в Руфь и желает поговорить с ней о их будущем. «Вот и Костик мой уже вырос», — обнимая сына, подумала она с некоторой грустью. «И значит, наступает его время, а мое, видимо, уходит. Жизнь так непредсказуемо скоротечна». Для Игоря закончился срок пребывания в тюрьме. Он вернулся в свою церковь и на первом же служении встал и обратился ко всем присутствующим со словами благодарности за молитвы, которые все это время возносились к Господу Иисусу о его судьбе. Еще в тюрьме он искренне раскаялся в содеянном, имел неоднократные встречи с посещавшим тюрьму Божьим служителем. Слава и Костя тоже не раз посещали его в этом злом месте. И теперь, после освобождения, стоя перед Господом и его церковью, Игорь со слезами на глазах обратился ко всей молодежи и убедительно просил их не совершать ничего, подобное тому, что соделал он. Он говорил о том, как мучился в своей душе, как скорбел о том, что нанес столько боли Иисусу, очернив звание христианина. Игорь обещал Господу еще в тюрьме и теперь снова в церкви, что желает посвятить себя тюремному служению, потому что видел и сам пережил, как трудно происходит духовное восстановление тех, кто отлучил себя от Господа своей беспечностью и греховными поступками. Слава и Лизонька обручились. Их единодушное устремление поехать в Мексику с миссионерским поручением укрепляло их нежное обоюдное чувство. Они вместе молились, прося у Господа руководства и благословения для своего служения мексиканскому народу. Спустя 7 месяцев со дня обручения они пригласили на свое бракосочетание всех своих родных и друзей. Костя и Руфь были в числе их свадебных дружек. Пир был славным, добрым. Было много благословенных пожеланий и звучали мудрые христианские гимны. Один эпизод стоит подробного описания. В середине пира кто-то передал Косте записку, в которой было написано только одно странное, на первый взгляд, предложение. «Костя, прошу, выйди из палатки. Ты мне нужен». Костя вложил записку в карман и, сказав Руфи, что кто-то его ожидает во дворе, вышел. К своему удивлению, он увидел отца Лизоньки, дядю Витю. Он выглядел несколько смущенно. Подойдя к Косте, Виктор мягко и отчетливо произнес: «Константин, несколько лет назад я сильно обидел тебя своим грубым подозрением. Более того, я оскорбил тебя, назвав... Я очень сожалею, Костя. Мне давно нужно было попросить у тебя прощения. Но во мне жила гордость. Ты, как я вижу, не держал на меня зла. Сын рассказывал, как вы со Славой поддерживали Игоря, посещали в тюрьме и писали письма. Я от всей души благодарю тебя. Прости меня, чтобы я мог принести свою вину и перед моим Господом. Трудно жить с чувством вины. Нет радости, а должна же быть. Вот и Игорь уже дома, другим человеком вернулся. И у дочери радость, замуж выходит. А у меня на душе тяжко. Прости меня, Костя, ради нашего общего Спасителя Христа. Прости во имя Его славное. Конечно, дядя Витя, я прощаю вас, давно простил. Было, конечно, очень обидно поначалу, горько, но все в прошлом. Вернее, и в прошлом нет. Вся обида стерта кровью Иисуса. Дайте я вас обниму, как старшего брата. Виктор шагнул к Косте, распростирая руки для объятий. И Костя заметил, как глаза его увлажнила слеза умиления и раскаяния. И в это мгновение в памяти Кости зазвучали слова Криса: «Свечу во тьме не угаси». Слова, которые Костя время от времени повторял себе, как девиз возрожденного христианина, живущего для славы Спасителя. Дэвид по-прежнему работал в Интерполе. Эта работа была у него по совместительству, как он однажды сказал Косте. Главным для него все так же оставалось служение для молодежи при церкви. Такое сочетание профессиональной деятельности и христианского служения было очень рациональным. Дэвид всегда использовал свою работу в полиции для свидетельства о Христе, указывая запутавшимся подросткам на единственно верный путь освобождения от преступного мира. Дэвид приглашал их в церковь, посещал их дома и звонил им, по-отцовски проявляя заботу об их судьбе. И это было не безуспешно. Господь совершал свое дело освящения и в этих молодых душах. Сентябрьское утро было прекрасным. Свежий ветерок ободряюще обдувал лицо и наполнял легкие чистым воздухом, еще не загрязненным автомобильными газами. Вероника, Костя и Руфь ехали в аэропорт. Они были радостными по той простой причине, что им предстояла встреча. Костя и Руфь в этом месяце собирались стать семьей. Через 10 дней они с благословения Господнего предстанут перед церковью, женихом и невестой, чтобы быть сочитанными самим Царем Иисусом в мужа и жену, а потом брачный пир. Как много сокрыто в этом славном событии для возрожденного христианина. Жених и невеста. Святой образ единства Христа с Его Церковью, которую Он возлюбил любовью вечной. Сравнивая свою возлюбленную Церковь с невестой, Господь вложил в этот образ особенный смысл. Как прекрасная невеста в своем белоснежном наряде предстоит перед женихом, так и искупленная великой Голгофской жертвой Церковь, святая, чистая, без пятна и порока, желанна небесному жениху. Этот земной союз двух любящих сердец, как сияющий символ верности и любви, указывает на будущее и вечное воссоединение Христовой голубицы и ее любящего жениха. Никто и ничто не имеет права потревожить и тем более разрушить это небесное единство. Оно скреплено драгоценной кровью Божьего Агнца. Все же готово было к этому единственному в жизни христианина событию. Костя и Руфь не желали пышной и многолюдной свадьбы. Основной причиной этому была очень важная вещь. Дело в том, что молодые вскоре после брака уезжали в Мексику. Нет-нет, не для проведения медового месяца в одном из дорогих мексиканских курортов. Они ехали туда с целью помочь своим друзьям, Славику и Лизе, в устроении церкви в уже построенном небольшом здании. А для этого нужны были средства. Чтобы доставить сыну неожиданный сюрприз и сделать этот день более полным и радостным, Вероника втайне от него оформила вызов своей матери. Разрешение было получено, и вот теперь они ехали в аэропорт встречать Зою Петровну. Приветствуя свою любимую бабушку, Костя растроганно улыбался и нежно гладил ее морщинистую руку. После объятий мамы с бабушкой Костя подвел к ней свою невесту и, не скрывая своего восторженного счастья, сказал: «Вот, бабушка, это моя Русь. Когда я просил ее стать моей женой, она ответила: „Моя любовь к Иисусу всегда будет больше, чем к тебе. Это моя первая любовь, Костя. И сохраняя эту любовь к моему Спасителю, я буду тебе любящей женой и хорошей помощницей“. Представляешь, бабушка, я ничего лучшего никогда не читал и не слышал». Руфь, незаметно дернув Костю за рукав, тоже обняла Зою Петровну и почти без акцента произнесла по-русски: «Я рада видеть вас». И потом, взглядом дав знак Косте перевести сказанное, добавила по-английски: «Костя рассказывал мне о том, как вы учили его любить Иисуса. Я благодарю вас. Вы благословенная бабушка. И я вас уже полюбила. Зоя Петровна залюбовалась молоденькой Руфью. Такое мудрое суждение очень непривычно для таких молоденьких девушек, подумала она и молитвенно добавила: «Слава тебе, Господи, за то, что ты дал моему внуку живую христианскую душу. Она просто замечательна». Девушка действительно была прекрасна. Русые волосы крупными волнами рассыпались по плечам. На чистых, слегка розовых щеках играли две милые ямочки, а в глазах то и дело вспыхивали искорки девичьего незамутненного счастья. На Руфе был свободный брючный костюм светло-янтарного цвета. И, возможно, поэтому она вся казалась сотканной из солнечного света. Хрупкая, легкая, сияющая, рядом с высоким широкоплечим Костей она выглядела непорочной, ангельски очаровательной девочкой. И в сердечном порыве нежности к этой избраннице внука Зоя Петровна обратилась к нему: «Все, что видят мои глаза, и все, что слышат мои уши, говорит о том, Костя, что ты получил небесный подарок. Дорожи им, как любым Божьим сокровищем». По дороге из аэропорта Костя все норовил обратить внимание бабушки на окружающую их красоту. По краям дороги росли высокие сосны, раскинув свои лохматые зеленые лапы в разные стороны. Потом потянулась гряда невысоких гор, поросших мелким кустарником и обильным разнотравьем. Потом заблестела под солнцем гладкая озерная поверхность, по которой скользили то там, то тут легкие парусники и моторные лодки. Но Зоя Петровна была очень уставшей, почти разбитой. Многочасовой перелет через океан утомил ее, и ей ничего сейчас так не хотелось, как только преклонить свою голову на подушку и забыться в уносящем усталость сне. Извинительным тоном она попросила Костю не огорчаться тому, что сейчас она не может разделить с ним свой восторг. «Видимо, я уже довольно стара, чтобы переносить такие перегрузки, дети мои. Вот отдохну, освоюсь в вашем времени, и потом порадуемся вместе вашим американским красотам, по милости Господней».